Глава 7. Ролики и колеса. Немецкая разведка работала хорошо, и на основании ее докладов Гитлер убежденно говорил, что Россия сейчас ослаблена как никогда изнутри политическими процессами, а ее армия имеет очень низкую боеспособность. Отчасти он прав. Постоянные репрессии выбили почти все командные кадры. Дивизиями теперь командовали капитаны, иногда и ротные командиры. Известно по этому поводу мнение Семена Буденного. Не беда, за годик любого поучить можно. Верно поддерживало его нарком Ворошилов. Кто командовал хоть взводом, тот может командовать и армией. Стыдно сказать, что в Академии Генштаба перед войной еще читались лекции об устройстве зимних саней, слушатели знакомились с конной упряжкой, следовало знать на зубок убогий инвентарь обозного имущества. Генерал Галушко вспоминал, что слушатели Академии, заполняя аудиторию перед началом лекции, с некоторой ехидцей спрашивали один другого. «Какая у нас тема сегодня? Теория хомута и оглобли? Или станем подводить марксистскую базу под колесо у телеги?» Все это было, к великому сожалению. Моторизация на словах, а на деле кобыла в упряжи. Между тем адептов верховой езды было немало. И Буденный открыто возвещал, а что, лошадь да тачанка еще себя покажет. Другой апостол лошадиной тактики Ефим Щеденко, будучи замнаркома, подпевал кремлевской кавалерии в газете «Правда». Сталин, как великий стратег и организатор классовых битв, правильно оценил в свое время конницу. Он коллективизировал ее, сделав массовой. И вместе с Ворошиловым он вырастил лошадь на горе врагам пролетарской революции. Обо всем этом знали в Берлине, где «Правду» тоже почитывали. И в один из осенних слякотных дней Паулюс встретил Гудериана, который, будучи в праздничном настроении, завлек его в ближайшее кафе. С нажимом на слове «нас» он сказал: «Нас, танкистов вермахта, можно поздравить». «С чем?» — не понял его Паулюс. Они заказали по чашке кофе с птифурами. Гудериан дымил очень дорогой сигареты Равенклау. Паулюс закурил сигарету Аттика. Гудериан со смехом сказал, что слона можно учить бесконечно, но ловить зайцев он все равно не научится. Это относится к русскому генералу Кулику, любимцу Сталина, который служит чуть ли не главным специалистом по вооружению. Не так давно Кулик собрал всех кавалеристов, и они совместно постановили расформировать танковые корпуса. Было время нарастания танковой мощи, когда в мире уже вызревал вопрос не только о корпусах, но даже танковых армиях, а потому Паулюс даже не хотел верить в услышанное. «У меня, — сказал он, — ваша информация с трудом укладывается в голове. Абсурд? Или русские спятили?» Гудериан объяснил, в чем дело. После репрессий Сталина некий лейтенант Яркин, командир батальона, мигом обрел чин генерала и стал командовать танковым корпусом. Когда начался поход на Польшу, этот герой потерял управление корпусом, наделал массу глупостей, и Кулик принял решение. Если, мол, Яркин не смог справиться с корпусом, так и другие не могут. Поэтому, заключил Гудериан, танковые корпуса в Красной армии уничтожили. По этому поводу закажем коньяку, чтобы отпраздновать нашу бескровную победу. Тем более на улице такая дрянь, такая слякоть. Они выпили и, собираясь уходить, Гудериан медленно натягивал перчатки. Заранее поднял воротник шинели и склонился над Паулюсом, прошептав ему на ухо. Последняя информация. Только что получили оттуда. Уровень боевой и особенно тактической подготовки советских генералов не превышает уровня знаний германского лейтенанта. «Хайль Гитлер!» — выкинул Гудериан руку, прощаясь. «Хайль!» — отозвался Паулюс, допивая кофе. Франц Гальдер уже не раз выезжал в Финляндию, чтобы инспектировать оборонные сооружения знаменитой линии Маннергейма. Интуиция, на которую столь часто уповал Гитлер, не подвела его и на этот раз. Англия и Франция лишь 3 сентября очень неохотно, даже с какой-то ленцой, объявили ему войну. Но в Лондоне и Париже палец о палец не ударили, чтобы спасти от разгрома несчастную польскую армию. Началась война, которую называли «странной», и она, эта война, без выстрелов, затянулась до самой весны следующего года. Возле Саарбрюккена французы вывесили над своими траншеями плакаты. «Мы в этой войне не выстрелим первыми». Правда, над Лондоном по вечерам повисали аэростаты. Небо над Парижем иногда пронзали лучи прожекторов. Но все было спокойно. И немецкие солдаты прямо с фронта целыми эшелонами ездили по своим домам, чтобы целовать невест и жен, и при этом весело распевали. «Меня и все желания, войдя в земную глубь, пробудет заклинание твоих влюбленных губ. Труба играла нам отбой, а я опять с тобой, Лили Марлен, Лили Марлен». Паулюс тоже не раз наведывался в Берлин, оставляя Рейхенау лакать шампанское, играть в теннис и дуться в карты. «Так воевать можно без конца», — говорил он жене. «Иногда я сравниваю бойню времен Кайзера с этой войной и начинаю верить в гениальность нашего фюрера, который говорил, что если противники блефуют, то почему бы и ему не блефовать? Но все-таки война, Фриди, а я жена, жена и мать». «Ах!» — морщился в ответ Паулюс. Ты бы хоть раз видела эту войну. На линии Мажино французы зазывают наших солдат на чашечку кофе, а наши солдаты любезно приглашают французов на кружку Мюнхенера. Кое-где даже играют в футбол между собой. Так что ты, Коко, не волнуйся. Между тем, после польской кампании гитлеровцам опять повезло. Сталин объявил Финляндии войну, которую у нас много лет стыдливо именовали «зимней кампанией» 1939-1940 годов. Или скромнейше называли эту войну «зимним вооруженным конфликтом». Немцам же повезло по той причине, что, пристально наблюдая за боями на Карельском перешейке, они, по сути дела, ставили точный диагноз всем потаенным болезням, которые уже достаточно ослабили Красную армию за годы глупого шапкозакидательства. Во-первых, немцы убедились, что русские тоже из костей и из мяса, а потому страдают от жестоких морозов, как и все люди на свете. Моторы танков не заводились, танкисты всю ночь подогревали их кострами, разведенными под днищами машин. Немецкие офицеры издавна служили в финской армии инструкторами, и потому их не удивляла маневренная подвижность лыжных батальонов, тогда как советские войска, увязая в сугробах, маневрировать не умели. Сталин надеялся расправиться с финнами за 2 недели, но с первого же дня боев его дивизии попадали в окружение и были разбиты, а жестокие приказы не помогли. Армия топталась на месте. Весь финский народ сплотился в эти дни воедино, чтобы дать отпор сталинским претензиям. Немецкие наблюдатели докладывали Францу Гальдеру: «Русский солдат остается хорошим в любых условиях. удивительно стойким и выносливым. Но советское командование ни к черту не годится. Москва обвиняет своих офицеров в измене и в трусости, но они просто не научены воевать. Лишь в конце года советские войска с трудом подошли к линии Маннергейма, но прорвать ее не могли. Сталин материл Ворошилова, а тот предлагал усилить репрессии, провести радикальную чистку корпусов дивизий полков. Вместо трусов и бездельников, сволочей тоже немало, выдвинуть Кулика или Щеденко. Сталин понимал, что Кулик и Щеденко с их тачанками до Хельсинки никогда не доскачут. И послал Льва Захарыча Мехлиса, чтобы перестрелял негодных. «Расстреливать, — велел он Мехлису, — приказываю перед строем личного состава, чтобы напугать всех». Мехлис перестрелял так много невинных, что вызвал даже протест военной прокуратуры. Но армия с места не сдвинулась, замерзая по-прежнему. И тогда Сталин назначил командующим Тимошенко. Подтянули свежие войска, бросили в прорыв танки, авиацию, и лишь в конце февраля Тимошенко после длительной паузы повел армию на штурм линии Маннергейма. «Он бездарен», — говорил Гальдер о Тимошенко, издали наблюдая за его действиями. «Этот маршал способен бить только в лоб, не признавая маневра, и его пиррова победа будет стоить очень большой крови». Так и случилось. Неся колоссальные потери, войска Тимошенко наконец-то прорвали линию Маннергейма. Англия и Франция очень хотели бы помочь Финляндии своими войсками. Но 5 марта 1940 года Швеция заявила, что войска союзников через свои порты не пропустят. Стокгольм советовал финнам начать переговоры с Москвой. Война закончилась штурмом Выборга. За 105 военных дней наша армия потеряла около 300 тысяч человек. Но что выиграл Сталин? Ничего. Напротив, он проиграл. Весь мир убедился в слабости его армии. Коммунисты других стран не понимали, почему СССР оказался в роли агрессора. И, наконец, итог всей войны подвела Лига наций. Советский Союз был исключен из числа ее членов как агрессивная держава. СССР оказался в политической изоляции. Но самое страшное, что война с Финляндией приблизила сроки нападения Германии. «Русские совсем разучились воевать», — говорил Гитлер. «Наверное, они только и ждут, чтобы с ними разделались. Но сначала мы проучим взорвавшихся англичан и французов». Сталин после войны пребывал в удрученном состоянии. «Дурак!» — честно и справедливо сказал он Ворошилову. Климент Ефремович возражать не осмелился и вместе с Буденным парился в бане на своей даче. А пока они парились, генерал Ока Городовиков, тоже кавалерист, играл им на баяне самые популярные мелодии, чтобы маршалам не было скучно. «Ах, тачанка-ростовчанка, наша гордость и краса! Пулеметная тачанка, все четыре колеса!» Закончив играть, Ока Городовиков спросил Буденного. «Семен, всех берут. Неужто и нас посадят?» Буденный утешил друга. «Нас не коснется. Берут-то ведь только умных». А здесь играли на губных гармошках. По соседству от казармы у больших ворот столб стоит фонарный уж не первый год. Так приходи побыть вдвоем со мной под этим фонарем. Лили Марлен, Лили Марлен. Ранней весной все песни кончились заодно с этой очень странной войной. Вермахт вдруг перешел в активное наступление, какого союзники не ожидали. Кажется, в Лондоне и Париже все еще надеялись, что Гитлер, блефуя перед ними, блефующими развернет свои силы против России. Но кто бы мог тогда ожидать удар такой силы? Паулюс с удовольствием выслушал признание Виттерсгейма. Если вы, генерал, по-прежнему останетесь начальником штаба в нашей 6-й армии, то Рейхенау, я думаю, снова предстоит целовать вашего голубу вместо своей. 6-я армия Рейхенау уже считалась элитарной в вермахте. И Паулюс сам понимал, что авторитет этой армии следует поддерживать. Под траками гусениц была раздроблена свобода нейтральных Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии и Люксембурга. В канун удара по Франции немецкие самолеты забросали линию Мажино открытками с надписями «Приятель, поверни ее против света, и ты сразу поумнеешь». Глядя на открытку против солнца, французский солдат видел парижанку, спавшую с англичанином из британского корпуса, который Черчилль благоразумно расположил в тылу, позади фортов линии Мажино. Такова была пропаганда Геббельса. «Умейте плевать в открытую рану», — поучал он. Генералам Франции казалось, что достаточно отсидеться под землей на линии Мажино, и победа придет сама по себе. Немцы так и оставили их сидеть в фортах, а германские танки обошли их стороною, нанося удар во фланг. И через 5 дней в Лондоне на квартире Черчилля раздался истерический звонок от Рейно, премьер-министра Франции. Диалог между ними строился таким образом. Рейно: «Мы разбиты вдребезги, война проиграна». Черчилль: «Но это невозможно так быстро». Рейно: «Немцы прорвали фронт, их танки идут лавиною. За ними движется с автоматами колоссальное количество пехоты. Она у Гитлера вся мотомеханизирована». Черчилль: «Послушайте, Рейно, надо как-то держаться». Рейно: «Как держаться? Как? Если их пехота слишком подвижна, ее силы не убывают. У пикирующих бомбардировщиков действие сокрушающее. Франция проиграла войну». Английская экспедиционная армия спасалась в сторону моря. Рейхенау в горнолыжном костюме, как бравый чемпион, сидел поверх бронетанка и солдатским тесаком резал на 8 кусков громадный торг-безе с цукатами. Хохотал: «Сколько мы потешались над ефрейтором, Паулюс! А ведь он всегда прав. Надо держаться этого чудака, который воротит морду от жирного шницеля с пивом. В конце концов, он недорого и обходится нации. Пожует травки, как зайчик, и сыт. Зато мы уже отхватили пол Европы и попрем дальше». Гальдер вызвал к себе молодого цветущего полковника Адольфа Хойзингера, служившего по оперативным делам. Между прочим, не акцентируя его внимание, он спросил его: «А что там с генералом Пуркаевым?» «Уже сидит на нашем крючке. Вряд ли сорвется, ибо страх перед Сталиным заставит его служить нам». Генерал Пуркаев занимал в Берлине пост военного атташе, такой же пост, какой со стороны немецкого командования занимал в Москве генерал Эрнст Кёстринг.